Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Россия – светское государство.
Оскорбить чувства верующих может каждый человек.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Вы можете жить в Чечне сегодня и не быть мусульманином, а быть иудеем. Но это же факт, что православная Пасха объединяет Россию.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Мы слишком поспешно приняли в Конституции вот это положение о равенстве религиозных объединений перед законом.
Государство одинаково защищает законные интересы всех верующих и атеистов.
Приходят проверки, прокурорские, да, спрашивают, а почему, а зачем? Тем самым они создают дисбаланс в обществе, который рано или поздно даст о себе знать.
Согласно Конституции, Россия – светское государство. Никакая религия не может быть обязательной, а все религиозные объединения отделены от государства и равны. Но мусульманам запрещают носить хиджабы в школах. Свидетели Иеговы и вовсе признали экстремистами. Зато РПЦ успешно внедряет в школьную программу нравственные основы семейной жизни и обижается на каждого покемона. Так есть ли равенство? Рассуждают представители трех конфессий – христианства, ислама и иудаизма.
На праве не означает одинаковых привилегий, точно так же, как равенство человека перед законом не означает того, что он будет иметь разные отношения с государством, будучи осужденным преступником или героем. Степень поддержки государства может быть разной. Вообще, я считаю, что мы слишком поспешно приняли в Конституции вот это положение о равенстве религиозных объединений перед законом. Этого положения нет в большинстве конституций стран мира, включая западные страны. Религии могут быть хорошими и плохими, могут быть известными в обществе и внесенными извне с недобрыми намерениями. И на самом деле вот этот полный нейтралитет государства в отношении всех религиозных учений и религиозных общин – это утопическая идея, которая опровергнута жизнью. Человек не может внешне выразить свою веру, это не светскость, а тоталитаризм. Та или иная одежда, связанная с религией, у меня, по крайней мере, не вызывает ни малейшего отторжения. Вызывает она отторжение у тех, кто очень хотел бы, наверное, чтобы верующие опять были загнаны в некоторые гетто и не показывались никуда из своих домов или из своих религиозных зданий.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Если где-то в чем-то мы остаемся позади, то причина в нас самих, а не в тех привилегиях, которые предоставляет государство. Хотя, безусловно, мы понимаем то, что как такого равенства нет. Если человек в серо-бурмалиновый цвет покрасит голову, это вот все воспринят нормально. Но если представитель ислама, который является частью этого общества и представляет единицу четверти этого населения, когда он надевает платок, это становится нормально. Я еще раз повторяюсь, если у нас было бы там 100 человек, либо 1000 человек, и мы были как некая вымирающая нация, на которую нужно смотреть, какие-то странные, какие-то интересные. Но это же не так. Сколько выделяется площадей по ту или иную деятельность для Русской Православной Церкви, это тысячи, десятки тысяч квадратных метров. Что касается Москвы, например, да, вот нам выделили помещение, там около 2000 квадратных метров, где на сегодняшний день это единственная площадка даже во всей России, Российской Федерации, где ведется некая такая культурно-просветительская деятельность. Но даже ее ведя, у нас возникают некие сложности. Приходят проверки, прокурорские, да, спрашивают, а почему, а зачем? То есть все, что связано с исламом, ну, знаете, как ты вроде пытаешься что-то делать, понимая, что это необходимо, это нужно, людей просвещать, но не всем это нужно. Многим чиновникам, многим представителям структур это абсолютно не нужно. И они понимают, тем самым они создают дисбаланс в обществе, который рано или поздно даст о себе знать.
Равенства и быть не может. Они равно удалены в том смысле, что закон запрещает наделять какую-либо из религий государственной, обязательной. Вы можете жить в Чечне сегодня и не быть мусульманином, а быть иудеем. Но это же факт, что православная Пасха объединяет Россию. Опять же, от Камчатки до Калининграда. Бывают религиозные группы, куда ходит много молодежи, где интересно, но не пускают их в ряды религиозных организаций, дают им клички, секта и так далее. Справедливо это или нет? Но это жизнь. У нас есть такая замечательная организация Межрелигиозный совет России. То есть если хоть одна представитель одной религии говорят «нет», то мы снимаем этот вопрос с повестки дня. Ну, как в Совете Безопасности ООН, право вето в Межрелигиозном Совете России. Он возглавляет его патриарх России Кирилл.
В России можно найти приверженцев практически всех существующих религий и конфессий. Выделение любой из них неизбежно ведет к нарушению прав остальных. Тем не менее, в преамбуле федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях прямо говорится об особой роли православия и уважении религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Значит ли это, что верующих нужно делить на сорта? А как быть с атеистами? Спросим у гостей программы Андрея Десницкого и Ксении Сергазиной.
Андрей Десницкий. Филолог, доктор наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, консультант Института перевода Библии в Москве. Автор более 10 книг и около сотни статей. Специалист по Библии. Ксения Сергазина. Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» по вопросам религии. Кандидат исторических наук. Доцент учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Исследовательские интересы. Религия в светском обществе. Народное православие. РПЦ в публичной сфере. Новые религиозные движения в России.
Россия. Светское государство, вот так, как это прописано в 14-й статье Конституции, Андрей?
Знаете, я люблю заниматься наукой, и в науке всегда принято давать четкие определения понятиям, потому что словом «светское государство» можно назвать очень разные вещи. Можно назвать атеистическое государство. Да, вот Советский Союз, безусловно, светское государство. Ну, не согласна, Ксения.
Согласна, да, факт.
А может быть, например, современная Франция, в которой принцип светскости, он, как шутят французы, это единственная святыня, которая есть во Франции. А может быть, светскость, как где-нибудь в Великобритании, где одновременно глава государства, это и глава церкви, королева по, или король по... положение является главой англиканской церкви, да, и церковь государственная. Но все это светские государства. Вот в каком смысле Россия светская? Понятно, что она не Саудовская Аравия, где шариат, это, собственно говоря, есть законодательство страны. Но вот во всем остальном, мне кажется, Россия, как и в очень других многих отношениях, не нашла свое понимание светскости. Она его мучительно ищет, и каждый тянет свое дело на себя.
Вы имеете в виду представителей конфессий разных или кого, ну, кто тянет?
Нет, не только. Я бы сказал, спор, который сейчас очень четко ясно и виден, это спор между клерикалами и антиклерикалами. При этом клерикалы могут быть разными. Естественно, православные впереди планеты всей в этом смысле в России, да, но среди мусульман тоже достаточно много желающих сказать: нет, вот это наша земля, на ней мы устанавливаем свои правила, и эти правила с уважением наших традиций. Да? А с другой стороны, раз у нас религия отделена от государства, значит, будьте добры, верьте у себя дома за закрытой дверью, но так, чтобы мы этого не видели. Да? Вот это две крайности. И между ними сейчас очень явно в общественном поле идет борьба. И никто же не оспаривает, никто не говорит: нет, Россия должна стать там православным халифатом. Да? Все говорят: мы светское государство, но светскость – это... И дальше предлагаются совершенно противоположные, несовместимые модели этой светскости.
Мне кажется, что раз в Конституции записано, что Россия светское государство, у нас нет никаких оснований говорить, что она не светская. Пока Конституция не изменена.
В Конституции очень много хороших положений и очень много всего написано, но это не означает, что так и есть в жизни. В той же 14-й статье говорится не только о светскости государства, но и говорится как раз о том, что все представители всех религий равны между собой, что нету там первого, второго сорта.
Но это, конечно, не так. Это, на практике это совершенно очевидно не так. И положение там православных и мусульман с одной стороны, допустим, лютеран и баптистов с другой, и вот теперь свидетели Иеговы с третьей, но оно совершенно различно, об этом даже не нужно долго говорить.
Которых и вовсе объявили экстремистами, да. Сейчас, да. И поэтому забеспокоились многие.
Ну, баптистов
другие.
Теперь, пожалуй, надо ближе к свидетелям Иеговы, потому что у них
пока
тоже тяжелая
нет.
Ситуация.
Я думаю, там адвентисты следующие могут быть на очереди, потому что чужие подозрительные, да, то есть отсеивают тех, кто очень не похож на нас. Вот, безусловно, свидетели Иеговы самые непохожие. Дальше там могут быть адвентисты, какие-нибудь еще такие маленькие протестантские группы, баптистов слишком много.
Но, вы знаете, тем не менее, например, недавно в Нижневартовске прошел круглый стол по религиозной безопасности. И там говорили вот как раз об опасности сект. И по итогам этого круглого стола рекомендовали жителям региона сообщать правоохранительным органам о деятельности псевдорелигиозных организаций. И в частности сообщать правоохранительные органы, если к людям приходят свидетели Иеговы и начинают что-то проповедовать. Но здесь понятно, юридически признали организацию экстремистской, соответственно, они не могут сейчас, с точки зрения закона, распространить свои какие-то идеи, но кто такие вот эти псевдорелигиозные организации и что за секты? Есть юридическое понятие этих
Нет,
слов?
Конечно, не может быть. В законе есть только два понятия – религиозная организация и религиозная группа.
А кто тогда решает, что вот это секта, а это не секта?
А кто решает, кто у нас иностранный агент, что такое иностранный агент? Это же делается специально с очень четкой целью. Вот максимально расплывчатое определение, под которое можно подвести человека или организацию, а можно не подводить. А вот кто решает? Начальник.
Ну, 58-10, собственно.
Да. В воздухе носятся какие-то определения. Да? Вот там пятая колонна, что такое пятая колонна? Или там враг народа, что такое враг народа? Вот секта из той же самой области. Этому можно попытаться дать какое-то юридическое обоснование, но я, во-первых, боюсь, что если этим заниматься всерьез с точки зрения религиоведения и попытаться дать определение, что такое секта, да, так очень-очень в черне говорю, некоторая очень закрытая группа людей, внутри которой действует своя собственная мораль, которая отстаивает свои групповые интересы любой ценой, то окажется, что некоторые, скажем так, представители традиционных конфессий полностью подпадают, да, вот прямо идеально подпадают под это определение. Поэтому, конечно, никаких определений не будет, иначе выяснится, что те, кого не надо трогать, идеальные секты, а те, кого хочется тронуть, они никак не секты.
Таким образом, никакого равенства конфессий в России не существует. И более того, представители маленьких религий, религиозных групп, язычники, кто угодно, они вообще ходят в нынешней ситуации по лезвию ножа.
Даже мусульмане, которые даже в преамбуле вроде как считаются традиционной религией. Ведь на них, в общем-то, гонения сейчас. Почему-то все молчат про это, но можно говорить прямо, что есть облавы в мечетях каждую пятницу, есть проверка паспортов.
Но это не на всех мусульман. Их же тоже поделили на правильных и неправильных.
Невозможно проверить. Они сами не могут сказать толком.
Потом ислам, в отличие от христианства, не делится так четко на разные. Там есть, конечно, мазхабы свои, да, но вот христианин, как правило, может сказать о себе: я лютеранин, там, кальвинист, православный, католик, да, и я православный, потому что и целый набор признаков, да, вот там я ханафит, например, или я кто-то еще, это, в общем, личное
или
дело салафит, каждого
мусульманина. Салафит, в общем,
да.
Непонятно.
Он не обязан отчитываться, он не обязан подписывать некую вот сумму вероучительных положений и говорить: нет, вот я этот, а не тот, да, поэтому там просто это немножко немножко иначе работают.
Вероятно, делаются выводы о том, что если одни представители какого-нибудь одного там течения, направления, ветви, чего угодно, ведут себя более радикально, но значит, и все они уже радикалы, и надо на всякий случай перестраховаться.
Ну, как-то более сложно. У нас вот в Крыму, например, когда приходят к мусульманам, проводят обыски и всех потом арестовывают, ведь не делается с самого начала никакого выбора о том, правильно они верят или неправильно. Да, просто говорят, что они все представители экстремистского террористического движения.
Очень удобно называть экстремистами представителей религиозных течений, которые...
А потом уже в тюрьме, пожалуйста, доказывайте свой взгляд.
Нет, вообще любой верующий человек экстремист, потому что он верит, что одни люди, условно говоря, спасутся, другие нет. Да? Вот, что есть абсолютное добро и абсолютное зло. Это же экстремизм. Да? Вот что такое экстремизм, у нас тоже нет никаких определений. Экстремизм – это пойти и убить кого-то, конечно, это преступление, в этом, наверное, нет сомнений. Или экстремизм – это говорить такие вещи, как вот скажет любой искренне верующий человек. Вот есть некоторые заповеди, есть некоторые хорошие вещи, которые ты должен делать или которые ты должен принимать. И тогда ты с Богом, а если нет, то ты с дьяволом, и ты погиб. Это же очень
экстремизм. Если насильно в рай потащишь, то экстремизм.
Российская Федерация – светское государство. Это написано в 14-й статье Конституции. Вот как ее понимают обычные люди.
Я в религии не очень вот сильна. У меня муж был военный, нам не разрешалось ни в церкви ходить. Вообще ничего. Это только когда пошел на пенсию, можно было, и то это было не сразу.
Российская Федерация, светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Ну, логично. А что здесь?
Мы, конечно, сейчас к закону подвели немного, ну, нашу религию.
Дико, потому что я говорю, чтобы мы люди были военные, вообще этого ничего не допускалось, а как сейчас все это вот перевернулось, даже не знаю, как сказать.
Сейчас посмотрите, полная церковь молодежи. Раньше попробуй комсомольца появиться в этом, ну, в религии в нашем. Так вы кто ты? Наш выгонит и прочее.
Меня возмущает, что церковь у нас запрещает очень проводить многие мероприятия, да, там, культурного характера, там, и там, фестивали разного рода.
Если правильно поставлена религия в нашем государстве, она будет заставлять особенно молодежь.
Наш президент, наш премьер-министр ходят в храм, все это освещается. Ну, я считаю, это неправильно.
То, что Кирилл, патриарх, ездит с мигалкой, это его право выбора. То есть то, что другие этим не пользуются, это также их право выбора.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Ну, я думаю, да, пока отделены.
Я вот православный христианин, да, я не спорю, но я вижу, что лезет. Я вижу, что лезет.
У нас есть суд, есть законы, есть конституция, есть уголовное право. Это никак не связано с религией. Поэтому я считаю, что она все же отделена от управления. Ну, вот именно от вот этой части важной.
В России не так давно, в 2013 году, появилось положение в законе, в Уголовном кодексе, предусматривающее ответственность за оскорбление чувств верующих. Ну, собственно, это новая редакция 148 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая просто до неузнавания изменилась. И вот там появилась эта формулировка – оскорбление чувств верующих, каких их чувств, в общем, не совсем понятно. И это такая ловушка.
Конечно.
И для представителей правоохранительных органов, которым нужно отчитываться, и, соответственно, для людей, которые невольно могут вдруг стать как раз теми самыми персонами, кто эти чувства оскорбил. Вот поясните, пожалуйста, а что за необходимость вообще была в таком законе? Зачем он существует и как работает закон об оскорблении чувств верующих?
Ну, зачем, как раз понятно, потому что это было следствие дела Пусси Райот. когда девушек нужно было как-то наказать, а за что наказать, никто не мог придумать, потому что дело попадало под статью «Оскорбление чувств верующих». В то время это была статья 5.26 административного кодекса и давала не более 1000 рублей штрафа. Церкви казалось, что это маловато.
Церкви, которая отделена от государства, казалось, что этого маловато.
Я не уверен, что церкви. Я думаю, что тут, конечно, дело Пуссерайт вообще очень интересное дело и очень знаковое. Оно явно было не на пользу церкви, хотя, может быть, кто-то из ее представителей так и считал. Оно явно было на пользу, скажем так, партии власти, которая с помощью этого процесса, не только этого процесса, но и его тоже, просто расколола оппозицию. Ах, вы против наших святынь, ах, вы за мракобесие и против светскости. Да? И, соответственно, люди начали друг друга тихо ненавидеть.
Ну, мне кажется, что это дело отчасти религиозного возрождения закрыло. То есть поставило такой рубеж вот, начавшемуся в 90-е годы религиозного возрождения. Вот, да. Пуссерайт провела черту очень резко, конечно.
Тем не менее, их-то судили совсем по другой статье. Но потом появились люди, которых судили уже по 148-й статье уголовного.
Я посмотрела, кого, собственно. Значит, есть дело девушки, которая сфотографировала на фоне барабана.
На фоне чего?
На фоне буддийского барабана. Как оскорбление. Есть девушка с фотографией, прикуривающая в храме. Есть молодой человек, рабочий церковный, которому не заплатили за его значит, услуги, и он значит, решил с батюшкой разобраться во время богослужения. Вот 15 тысяч штраф он получил по 148 статье.
Оскорбил батюшку.
Ворвался в церковь во время богослужения.
Ну, кстати, законодательство Российской империи очень четко прописывало эти вещи. Там, допустим, я сейчас не помню наизусть эти статьи Уголовного кодекса, но там говорилось четко. Там, скажем, воспрепятствование богослужению, там, хуление икон, что-то еще. То есть были конкретные действия, да, не вообще оскорбление чувств. Это абсолютное облако, да, в которое там, ты не заметил, как зашел. А вот совершаешь какое-то преступление, которое четко определяется в кодексе, получаешь соответственное наказание.
И важно, где еще совершаешь. Да. Вот как сейчас Олег Смолин, депутат, предложил внести поправки в 148-ю статью, сказав, что нужно ограничить применение этого закона только богослужебными местами. То есть если в церковь что-то совершено, тогда осуждаем, а если нет... Это, правда, тоже полумера, не вариант, потому что понятие чувств все равно не прописано, он не предлагает определить юридически это понятие.
Здесь хотя бы будет ясность, да, если вот идет богослужение в церковь, ну, да. Или там в мечеть, или в синагогу врывается человек, начинает там, я не знаю, ругаться, расшвыривать священные предметы, да, этого делать нельзя, за
с
это
с другой стороны, наказывать. Полиция у нас врывается на богослужение очень часто, к протестантам, например, или к тем просветителям у Иеговы часто же приходит, и прям собрание прерывается.
Вот и оскорбляют чувства. Да, то есть,
ну, Иеговы-то экстремисты, это уже зафиксировали российские правоохранительные органы.
У них
органы.
Есть чувства, и они верующие.
Значит, к ним можно...
Значит, применимо, теоретически применимо. Понятно, никто не будет этого делать.
Да, как быть с чувствами атеистов?
Но экстремист не выходит из правового поля, он не перестает быть гражданином со своими правами, да?
Но потом от того, что российские власти признали святителей Иеговы экстремистами, они не стали экстремистами.
Здесь я с вами абсолютно согласна. Они не стали по сути своей, но для большинства представителей правоохранительных органов именно такими и стали. Ну и плюс для людей, которые не вдавались в подробности, но узнали об этом из новостей. Но вот я спросила, а как же с атеистами? Можно ли их чувства оскорбить? Потому что тогда уже вообще все на свете оскорбляют их чувства, начиная с выходного на Рождество Христово и заканчивая и демонстрацией по телевидению хаджи, или того, как привозят благодатный огонь, который снизошел, и прочее, прочее, прочее. Это их все же должно дико оскорблять, но, по-моему, пока... Хотя нет, совсем недавно, вот как раз в Краснодаре было возбуждено уголовное дело в отношении поэта, да, который разместил в сети стихотворение, и там, в частности, была такая строчка. «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем».
Вообще, мне кажется, что это очень, на самом деле, такая скользкая дорога, по которой можно прийти к ситуации, когда любое высказывание будет кого-то оскорблять и будет подсудно. Вот если бы я писал законы, да, я бы предложил следующий принцип, что прямые призывы к незаконной деятельности, вот фраза «давайте пойдем и убьем всех таких-то», да, или «всех таких-то можно убивать». Вот это должно наказываться однозначно.
Но это вообще экстремизм уже, вот, никакой не оскорбление.
Это призыв к противоправным действиям, прямой и конкретный. А вот фраза типа «я ненавижу таких-то, такие-то плохие люди», я считаю, вообще не должно наказываться. Это должно вызывать реакцию, когда человеку руку перестают подавать, когда его перестают приглашать в приличные места. Да.
Ну или оскорбленный может подать заявление в прокуратуру и дальше разбираться уже на уровне административного кодекса.
Вот это мне не очень нравится, сама идея судить людей за высказывания, потому что в конечном итоге, вот мы православные, давайте посмотрим, что мы читаем в храмах в Страстную Седмицу. Мы оскорбляем чувства иудеев очень сильно, потому что в богослужениях Страстной Седмицы полно инвектив против иудеев. И это часть наследия. А если вы почитаете какие-нибудь средневековые иудейские тексты, вроде Шульхан Арух, вы там найдете много неприятного про христиан. Да, это нормально, потому что средневековое общество, оно не понимает, что такое религиозная толерантность, еще нету самой этой идеи, и представители каждой религии периодически говорят, вот мы хорошие, а все остальные гады, сволочи и мерзавцы. И это нормально для средневековья. Если у нас есть традиционные религии, у нас есть средневековые тексты, эти тексты воспроизводятся.
Да, но мы в 21 веке живем, и в 21 веке суды ссылаются в своих решениях на постановление каких-то соборов. В деле Соколовского, да, того же блогера, который ловил в храме покемонов, тоже ссылались на документ, который вообще никакой юридической силы не может иметь и не имеет априори в России.
Вот поэтому, мне кажется, такие вещи должны быть ограничены узким кругом очень конкретных действий. Да? То есть, грубо говоря, мешать верующим делать то, что верующие делают вот в рамках своей религиозной идентичности. Да? Мешать их, оскорблять их в это время, пытаться каким-то образом их выставить в некрасивом свете, это, да, это должно наказываться и всячески предотвращаться, да. А наказывать человека за выражение своего отношения к этому, ну, это, мне кажется, просто бессмысленно. Мы дойдем до того, что вот если я на кухне скажу, вот не нравится мне там такое-то событие, вот не люблю я этого человека, за это меня накажут, то, что я оскорбил чьи-то чувства.
Первое в России уголовное дело об оскорблении чувств верующих рассматривали в Екатеринбурге в 2016 году. Судили эпатажного уральца Антона Симакова, который практикует в Екатеринбурге магию вуду. Следственный комитет обвинил Симакова по статье 148, часть 1, после публикации в интернете видео колдовского обряда. Маг в присутствии журналистов зарезал петуха на покрывале с православными символами, чтобы остановить войну на территории Украины. В итоге суд признал Симакова невменяемым, и он провел несколько месяцев в психиатрическом стационаре на принудительном лечении.
Первым в России был и был первый суд, и был первый приговор. Опа! На журнале. Мама, прикольный петух на оператора только запрыгнул. Ритуал был на то, чтобы война на Украине закончилась, чтобы повлиять на вот эти силы дурацкие, которые пришли к власти, чтобы закончилась эта гражданская, это называется, война-то. Потом ко мне пришли комитетчики, слава богу, без черного воронка. Вызвали на опрос, я пришел на опрос, вообще не понимая, в чем дело-то. В итоге я решил, что все улеглось, все хорошо, а потом я это прочитал на ком-то из информагентств, что дело там как бы уже в Следственном комитете пошло.
Дело о чем?
Об оскорблении чувств верующих. Было использовано покрывало на покойника. Вот просто вот и все. Там были изображены православные символы, а я на них там лил кровь, стоял ногами. У меня, вот, правда, цели какую-то оскорблять не было. Оскорбить чувства верующих может каждый человек. Вот если мы знаем, что человек украл кошелек или убил кого-то, или еще что-то сделал, да, то есть вот есть конкретный поступок, есть определенное конкретное наказание. Следствие шло больше года, а суд за 3 часа это все дело решил. И главное, что эксперты, которые были, там даже был представитель православной церкви, даже он не увидел намерения моего в оскорблении чувств верующих. А в законе же есть простая формулировка, да, умышленно оскорбил чувства верующих. То есть умысла никто доказать не мог, доказательств не было. И как только это заключение от экспертов пришло, меня тут же резко вызвали в этот день исследователь. Мне тоже такой
ну, как не в резкой манере, но вот он вот прямо торопится, торопится. Говорит, завтра срочно вот в психиатрической больнице, там будет обследование срочно завтра. Вот прямо все, вот в кровь разбейся, ну, чтобы было срочно. Статья новая, по ней же тоже надо отчитываться, ну, я так думаю, да. И они вот уцепились за это, за все, а поскольку я, ну, скажу нескромно, но так и есть, самый известный маг в Екатеринбурге, ну, вот так и есть. Поэтому тут вот за это все дело, да, зацепиться-то легче намного было. И это так ярко продемонстрировать, так все красочно, все сделать, показать.
Ну, тут, наверное, ключевой была вот эта вот фраза и мысль о том, что действительно нужно доказать умысел человека, оскорбляющего чьи-то чувства, на то, чтобы именно оскорбить их, и что вот когда он там вставал на какие-то покрывала, резал петуха или прикуривал в храме от свечки или ловил покемонов, что он именно хотел оскорбить всех на свете.
Но здесь-то совсем разная ситуация. Он делал у себя дома как обряд своей религии. Как обряд своей религии он вполне может проводить какой угодно, используя какие угодно атрибуты, в общем-то.
Ну, знаете, доказать невозможно. Допустим, если кража, доказать умысел очень легко. Если человек вот подошел, вытащил из кармана кошелек, это, конечно, умышленная кража. А если, допустим, ему подкинули, да, он не видел, но ему в карман положили чужой кошелек, это не кража, умысла не было. Потому что кража – конкретное действие. Взял чужое. А поскольку оскорбление чувств действия не конкретное, то и умысла быть, не может быть какого-то доказуемого. Да?
Ну, то есть во всей этой истории с оскорблением чувств верующих сейчас нужно ждать вмешательства, наверное, все-таки депутатов, которые отмотают назад.
Это был бы идеальный вариант, чтобы совсем отменили.
Я бы ничего не ждал. Конечно, я думаю, что рано или поздно настанет время, когда эти странные законы, по которым более или менее любой человек может быть признан виновным, отменят. Но явно не нынешний депутатский корпус, нет.
Ну вот в продолжение разговора в целом о том, насколько религия отделена от государства и насколько Россия является светским государством, в последнее время все чаще и чаще обсуждаются вопросы, связанные с преподаванием религии в школе и вмешательстве тех или иных религиозных конфессий, ну, не вмешательства, попытки или навязчивого их присутствия в образовательных учреждениях, не только в школах, но и в высших учебных учреждениях. Ну и, в частности, с одной стороны, спорят мусульмане в республиках, которые хотят, чтобы им разрешили ходить в головных уборах на занятия. С другой стороны, есть православные, которые тоже свои требования какие-то предъявляют. И здесь государство никак не может тоже найти какой-то баланс. Почему так происходит?
Это вопрос сразу про много разных вещей. Что происходит с образованием, что происходит с государственно-церковными или государственно-религиозными отношениями. Я обратил бы внимание только на одну простую деталь, которая касается всего нашего общества. Мы живем в обществе, оторванном от любых корней, кроме советских. Просто потому, что никто из ныне живущих граждан Российской Федерации не помнит никакого другого прошлого, кроме советского. Ну или постсоветского, те, кто помоложе. Да? И нам катастрофически не хватает идентичности. Что-то такое должно быть, что нас объединяет, не только вот наличие паспорта, место проживания общего. И мы хватаемся буквально за все подряд. И вот есть такая вещь, как реконструкторство. Кто-то играет в средневековые сражения, делает доспехи, кольчуги, мечи. А кто-то в вымышленные миры, там, говорит, я эльф, я хоббит, тоже придумывает себе все такое. Но, к сожалению, наши религиозные, вот все эти идентичности, они тоже реконструированы. Весь наш традиционализм – это не традиционализм настоящий. Вот я делаю так, как отец, дед, или там мама, бабушка, прабабушка.
Есть и такое, бывает.
Очень
такое.
Редко, исключительный случай. А в основном это я был комсомольцем, я был коммунистом, потом уверовал в Бога, прочитал в одной книжке, как оно было в Российской империи, и теперь давайте мы сделаем так, это будет наша традиция. Да? И реконструкторы, они, когда полян много, они занимают каждый свою. Здесь хоббиты, там средневековые лучники, а там какие-нибудь наполеоновские солдаты.
Да.
А школа одна.
А, но для чего они приходят?
Если это было бы снизу, то было бы тоже ничего. Если это было, например, да. Собрались бы школьники и сказали, хотим мы изучать Евангелие.
Кто-то хочет, да, школьники любят что-то интересное, почему бы в одном месте действительно Евангелие, в другом Толкина. Но вот когда это спускается сверху, то, во-первых, это колоссальная утопия. Да, но говорят сейчас, с самого верха РПЦ говорят, что надо вводить уроки религии, уроки нравственности с первого класса по 11. Кто будет преподавать?
Теологи, митрополит Ларион сказал, только теологи.
Да. И где их напекут? Да, в провинциальных, простите, епархиальных училищах напекут этих теологов, да, и по всем школам разошлют. Сейчас, в общем-то, большая проблема, кому преподавать те же самые основы православной культуры, так, чтобы не отвратить...
Учителя плачут.
От этой культуры, и так, чтобы... У меня есть просто знакомая мне женщина, она учитель в школе в Подмосковье. Она рассказывала, как это было. Вызвали и сказали, вот у тебя мало часов, иди на курс переподготовки, будешь ОПК преподавать. Она отказалась, она неверующая. Но у нее независимое положение, у нее муж хорошо зарабатывает. Если ее уволят, она прокормится. А те, у кого нет такой возможности, пошли, как миленькие, преподают предмет, который им абсолютно неинтересен, от которого их самих тошнит. И какие впечатления вынесут дети с этого урока, да?
Ну, тем не менее, этот предмет еще факультативный, а вот...
Обязательно, нет.
А выбор между разными модулями, да, но предмет-то обязательный. Ну, хорошо, четвертый класс... Это точно не вредно познакомить детей с разными религиозными традициями. Но когда сейчас говорят с 1 по 11, по-моему, люди, которые это предлагают, они просто не дают себе труда соотнести свои фантазии с реальностью. Вот я советскую школу заканчивал. Еще причем советскую до Горбачевскую. У нас этого коммунизма было вот столько, в каждом классе, тоннами. Что, мы коммунистами, что ли, выросли?
Научились спать на партсобраниях.
Да, все просто прекрасно знали, что вот есть некоторые фразы, которые надо воспроизводить во время от времени. И все рассказывали друг другу анекдоты про Леонида Ильича.
Эта программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Миноборнауки России рассматривает возможность включения в обязательную школьную программу учебного курса «Нравственные основы семейной жизни». Этот курс разработали екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина Крыгина. Монахиня Нина уверена, что знает рецепт долгой и счастливой семейной жизни и готова поделиться им со школьниками. Мы собрали ключевые цитаты матушки Нины.
Глава семьи – это мужчина. Женщина – ее предназначение – православие. Так вот формулировочка. Пролетарский гражданский брак с любовью. Что это означает? А это означает, что если любишь, имеешь право жить. Не любишь – до свидания. Все очень просто. Красивая, мягкая – мина замедленного действия. Полное равенство личных и имущественных прав мужа и жены. Почему? А раньше глава был муж, с него весь спрос. Сейчас установка на равенство. Все равны. Сыграть на гордыне. Все равны. До революционной России. Внебрачные дети, они в правах не были на равных с теми детьми, которые в браке. Это был один из способов притормозить разврат. О введении равной оплаты за равный труд женщины и мужчины. Была задача построить общество всеобщего равенства и братства. 18-й год, равная оплата мужчины и женщины. Для чего это делалось? Было объявлено так, лозунг был такой, мы не можем добиться свободы пролетариата, не добившись полной свободы женщины. Полной свободы женщины. Женщину нужно раскрепостить, так было сказано. Как ее стали раскрепощать? Зарплату дали такую, чтобы она зарабатывала наравне с мужем. Это очень тонкий ход. Чем больше женщина зарабатывает, тем больше властью в семье она начинает обладать. Убийство царской семьи. Это был масонский переворот, сатанинский. И что, когда царскую семью убили, на стене были написаны масонские надписи. И было сказано, что это было ритуальное убийство. И было сказано, что здесь приносится жертва для разрушения государства. Да знают об этом все народы. Вся символика революционная, она сатанинская и масонская. Понимаете?
Союз родительских комитетов России, или как-то так называется, это общественная организация, как раз-таки обратился в Министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность вот ввести этот курс нравственных основ семейной жизни в программу всех школ, как сделать его обязательным. Ну, конечно, здесь самый первый вопрос. Я даже не имею в виду какие-то отдельные высказывания монахини Нины. Отдельный вопрос о том, почему о нравственных основах семейной жизни говорит монахиня, при всем уважении к ее чину, сану, как это правильно называть. Как она может знать о том, что происходит в семье?
Это же есть чистой воды реконструкторство. Это не имеет никакого отношения никакой реальности вообще. Да? И никто не предполагает, я уверен, что эти родительские комитеты не надеются, что их дорогие дети вот будут жить вот этой жизнью. Да? Они надеются, что они, наверное, нормально женятся, выйдут замуж, нарожают.
Едут за границей.
Ну и да, или так. Даже дело не в этом, но... Вот нужно воспроизводить некоторую такую мантру, вот нужно воспроизводить некоторый такой белый шум о великолепной Российской империи, о том, как масоны убили государя. Это успокаивает, это отвлекает от насущных проблем. А почему у нас экономика стагнирует? А почему у нас у молодежи нет никаких перспектив для роста? А где найти вообще свое место в жизни? Это не важно. Масоны убили царя-батюшку. И вот человек в это погружается, он в этом живет, ему хорошо. Вот это только для этого.
Да, и тем не менее, если предположить, что Миноборнауки решит взять за основу вот этот вот
курс... Нет, это уже перебор,
нравственных основ семейной жизни, то а как себя будут чувствовать в этой ситуации, не знаю, люди, исповедующие другие религии или атеисты?
Мусульмане найдут свою какую-то нишу, и там да. Кто-то свой, и мама.
Как раз сойдутся, да. Вполне может
быть. И такой же будет курс.
Нет, но даже если просто мальчики-семинаристы в школу придут преподавать, тоже будет плохо. Потому что учиться надо еще где-то.
А почему школы от этого не активно отбиваются?
Отбиваются. Знаете, у нас общество светское. Вот давайте посмотрим на любой соцопрос. Сколько людей активно и сознательно практикует какую бы то ни было религию? Я думаю, сильно меньше 10%.
Общество светское, а государство стремится к тому, чтобы всех увлечь реконструкцией.
Государство светское.
Использует просто некоторые идеи религиозные, в том числе, чтобы нишу идеологическую, которая утеряна после советского времени, закрыть. Закрыть больше нечем, ничего другого нет.
В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Если вы скажете, что Бога нет, вас за это никто не посадит. Как и не посадили Познера в его передаче, когда он на Первом канале на всю страну и на весь мир заявил, что он атеист и Бога нет. Единственное высказывание не должно носить неприличную форму. В утвердительной форме говорите «Бога нет» и ничего страшного из этого не будет. Хотя Соколовскому в его уголовном деле его вменяли как раз эту фразу как одно из эпизодов совершения вот этого преступления. Я бы не рекомендовал изображать Христа пьющим и курящим, потому что это не соответствует как католическим, так и православным канонам, соответственно, может оскорблять и православных, и католиков, и христиан в целом, кто верит во Христа. Поэтому здесь есть, конечно, какие-то вот эти предметы для уголовного разбирательства, возможно, есть. Конечно, в этом нет ничего криминального. Безусловно, это помешает службе, но состава преступления, как он указан в части 1 148 там, или во 2, конечно, этого нет. Вы помешаете, но неприличной формы какой-то или какого-то оскорбительного содержания в этом я не вижу никакого. Можете не отвечать своему соседу на эту фразу «Воистину воскрес» там, или еще каким-то образом. Просто можете поздороваться, как и делаю я. Кому-то я отвечаю, кому-то не отвечаю. Опять же, ничего криминального в этом нет. И перспектив для уголовного преследования, опять же, я не вижу. пожалуйста, празднуйте все праздники, веселитесь вместе с верующими по католическим праздникам и по православным, разделяйте с ними радость этих праздников, участвуйте там в карнавалах, каких-то крестных ходах, шествиях, ходите и в мечети, в синагогу, но главное не безобразничать, не пакостить и не пытаться как-то неприлично отозваться об этих верующих и религиях.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Владимир Владимирович, у нас, астраханцев, к вам огромная просьба. Пожалуйста, пришлите комиссию, пусть проверят наше руководство города Астрахани и области. Почему они сделали так, обещаниями кормят нас уже 6 лет, с которым мы боремся, чтобы не закрывали троллейбус. И они буквально нам обманывают нас, что будут ходить электробусы, автобусы. Извините, их нет. Когда в Москве только 7 еще электробусов. Как быть нам? Ездить с пересадками 80 рублей в месяц или мы платили 20 рублей туда и обратно. Чистый транспорт, он очень удобен, очень большой, очень экологический. Вы понимаете, что нам он нужен для Астрахани? Пусть нам вернут наша бюрократическая система, нам троллейбус и трамвай. Нам всего-то нужно 5 трамваев и штук 20 троллейбусов. Владимир Владимирович, вы вот говорили, нравится мне ваше выражение, когда вы говорите, нужно мочить. Вот, пожалуйста, нашего Султанова, Агабекова, Паламардвинова, Александра Александровича Жилкина, Дорофеева его помощник и всех таких, кто базарился вот на эти троллейбусы, помочите их, пожалуйста.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Часто только их помощь в решении проблемы оказывается эффективной. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я был в больнице, и лечащий врач, встретив меня в коридоре, сказал мне такую фразу: «А ты в курсе, что у тебя гадость нашли?»
Во время тихого часа в больнице дверь у меня в палату была открыта, и дверь была открыта в ординаторскую, и было очень прекрасно слышно, как там зав. Отделением обсуждает пришедшие анализы, называет мою фамилию, говорит, что так, ну, этого ВИЧ, поэтому вот мы сейчас переводим в палату, где лежат таким же статусом, и вот тут был прям шок.
У меня был муж ВИЧ-положительный человек, он был ВИЧ-диссидентом. Моя свекровь была ВИЧ-диссидентом, хотя она медицинский работник. Это люди, которые отрицают наличие такой болезни, как СПИД или ВИЧ. Хотя он 10 лет был носителем ВИЧ, он не принимал никаких таблеток, он ничем вообще не болел. Но мама сказала, вот видишь, сыну-то моему эта болезнь ничего не сделала, значит, это все ерунда. Как они говорят, заговор врачей и фармкомпаний. Ну, а потом наступил такой момент, когда все, у него запас был исчерпан, потенциал организма, и наступил СПИД. Он распрощался со своими диссидентскими взглядами. Но было уже поздно, я уже была ВИЧ-положительным человеком.
Нам писала женщина, она пришла в женскую консультацию, у нее, то есть она была беременная, нужно сдать тест на ВИЧ, у нее ВИЧ плюс. Ей врач говорит, ты что, дура, давай делай аборт, чтобы тебе ребенок не заразился, ты уж сама такая гулена, так типа не давай этого ребенку. дети рождаются ВИЧ отрицательными в 99%. Потом вот эти те же самые, ну там, двойные перчатки или какие-то методы, да, того, и вы там на меня не дышите. То есть, ну, то есть люди не знают многих вещей элементарных, да, что как ВИЧ, во-первых, передается.
Я это отрицал, я от себя это отталкивал. Ну, я читал какую-то информацию об этом, да, но никаких изменений своего здоровья я не замечал. Я закрылся в своей раковине и, ну, просто как-то жил. Единственный, кто узнал о моем, как говорится, статусе, это один мой близкий друг и, как ни странно, мой начальник на работе, коллега.
У подруги на тот момент был маленький ребенок. Когда мы завели этот разговор, я пришел к ней в гости, и я вижу, что глаза у нее увеличиваются по мере того, как я вот выдаю информацию дозированно. И она вроде понимает, что перед ней сижу тот же самый я. Она сказала, что ты меня извини, но вот прямо сейчас давай мне просто, чтобы переварить, ты пойдешь домой.
Естественно, идет стигма. Удаляется, например, у меня из друзей женщина. Я говорю, что произошло? Ты знаешь, не дай бог на работе узнают, что я с тобой общаюсь. Ты живешь с открытым ВИЧ-статусом, везде выступаешь и говоришь. Я говорю, и что? Ну, вдруг они подумают, что и я такая. Я говорю, какая такая? Ну, там, это же болезнь наркоманов.
Даже когда я рассказал своим родителям, да, то есть, естественно, я тут же, я тем более работаю в ВИЧ, как научный сотрудник до этого, как теперь как активист, естественно, я сказал, у меня даже моя мама, хотя она там ученый, все-все-все, она тоже нахмурила, ой, эти три буквы, это же так страшно. Я говорю, мама, что тут страшного при неопределяемой нагрузке, то есть когда ты принимаешь терапию? Сейчас уже доказанный факт научный, что ты, в принципе, полностью безопасен для общества, полностью.
Я год, наверное, да, я как-то я понял, что, наверное, пора что-то с этим делать. Ничего страшного в этом особо нет, что и медикаменты, и все это дают. Можно прожить довольно-таки долго и качественно свою жизнь.
Поначалу мне было страшно, когда появлялась какая-то такая реакция, что все, там от меня как от чумного все сразу бежали. Сейчас это уже больше веселит, нежели раздражает. Приходит осознание того, что, в принципе, жизнь-то продолжается.
ВИЧ не смотрит ни на дипломы, ни на твое материальное положение. Он даже не смотрит, работаешь ли ты при храме, есть ли у тебя свидетельство о венчании, есть ли у тебя свидетельство о... Он вообще не умеет читать, он вирус.
У людей ВИЧ – это как вот та старуха, которая с косой стояла у нас, смерть, да? Так у всех она и осталась. У нас компания как раз и построена на том, чтобы нам сказать, что ВИЧ изменился. ВИЧ – это не чума 21 века, что с ВИЧ можно жить спокойно.
Организация Life for Me Plus помогает людям 4 года. Бюджет в 2016 году – 11 миллионов рублей. Источники доходов – пожертвования российских и иностранных граждан, инвестиции российских и иностранных компаний. Главные направления работы – информационная борьба со стигматизацией ВИЧ, фиксация случаев дискриминации и перебоев в поставках лекарств, контроль качества лечения ВИЧ, предотвращение новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, работа над мобильным приложением для ВИЧ-положительных людей.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.